«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Это «Радио Спутник», это Кирилл Вышинский, программа «Без дураков». Кирилл Олегович, приветствую вас еще раз.
Да, еще раз. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Еще раз направляем всех в телеграм-канал, чтобы поучаствовать в нашем опросе, показать свою позицию относительно тех праздников, которые отмечаете вы лично. Там 14 февраля, там 8 марта. Формулировки разные. Если что-то есть прокомментировать, присылайте нам в мессенджер WhatsApp 968-766-3311, либо через приложение «Радио Спутник», там можно и посмотреть, и послушать, и покомментировать. Но мы к праздникам, наверное.
Да, давайте.
Как на Украине планируют убрать еще такие коммунистические рудименты, как праздники 8 марта, как 1 мая, как 9 мая. Вместо них некоторые будут там представлены, День матери, день вот этого 8 мая, но, кстати, не праздничным. Что там еще будет вместе?
Там хитро поступили. Значит, сейчас я поясню. Значит, там хотят ввести в качестве выходного дня. Я напомню, что 8 марта в России, на Украине, ну, в большом количестве стран постсоветских республик 8 марта был выходным днем. Так вот, хотят 8 марта отменить как праздник, связанный с тоталитарным режимом московским. Это я почти дословно цитирую формулировку того самого законопроекта, который внесен в Верховную Раду. Что-то вместо него сделать нерабочим днем, ну, чтобы как бы народ не потерял, хотят сделать 9 марта, потому что на 9 марта приходится день рождения Шевченко, Тараса Григорьевича. Впервые, честно говоря, слышу, чтобы...
Я формулировку не уловил, правда. Потому что вместо, ну, как бы для женщин, день украинской женщины 25 февраля.
25 февраля – это день рождения Леси Украинки.
Да, поэтому... тоже не просто так дата в 20-х числах февраля выбрана, я бы так сказал.
Ну да, потому что я хочу напомнить, что 23 февраля – день защитника Отечества, который праздновался и имел такое же название и праздновался на Украине, он был отменен достаточно давно. Я вот сейчас боюсь соврать, в каком году.
Там еще но... День Советской Армии.
Ну, он ассоциировался, да, с Днем Советской Армии. Значит, ну, вот он был заменен на 14 октября, на День УПА, Украинской повстанческой армии, экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Он был запрещен достаточно давно, там где-то в 15-м, либо в 16-м году. А вот на 8 марта, на 9 мая, на 1 мая не покушались. Вот все это время, то есть потому что процесс декоммунизации был действительно запущен в 15-м году указом еще Порошенко, но вот на эти праздники не покушались, понимая, что это святое. 1 мая у людей, конечно, уже ассоциировалось просто вот по традиции с майскими праздниками, с выездом, так сказать, в лес, на природу, с первым большим весенним праздником, по-настоящему весенним, когда тепло. Потому что 8 марта хоть и весной, но это все равно, значит, капель.
А то и снежочек.
Ну, как бы солнце иногда проглядывает, но еще холодно. Особенно в последние годы такая затяжная зима, она как раз... И весну, так сказать, первый весенний месяц затрагивало. Тем более, что на Украине февраль называется лютый. Он сам о себе говорит, значит, о своих погодных условиях. Так вот, на святое ни на 1 мая, ни на 9 мая, значит, не тем более на 8 марта, потому что, так сказать, был женский день, день такой всеобщего обожания женщин. Жен, матерей.
Равноправие мужского и женского тоже. Давайте об этом не забывать.
Ну, вообще, на самом деле, это, конечно, был просто день поклонения перед женщинами, потому что это всегда цветы, всегда, так сказать, цветы коллегам по работе, цветы любимым, цветы мамам. На это дело не покушались. Вот до сегодняшнего дня. И это, как мне кажется, очень симптоматично, потому что вот это непокушение говорило о том, что невозможно в ментальности людей вот вычеркнуть эти праздники. Вот нет такого события, которое это могло бы оправдать. Да? Сейчас вот под шум волны, так сказать, там делают все. Значит, отменяют праздники, уничтожают книги в библиотеках. Вот только сегодня прошла информация, что уже 20 миллионов экземпляров книг на русском языке списано из библиотеки и отправлено в макулатуру. 20 миллионов. Причем там в этом сообщении, которое прошло по украинскому телевидению, интересная деталь. Списывают в первую очередь художественную литературу. Книги на русском языке из научного и учебного фонда списать не могут. Как говорят сами библиотекари, заменить нечем. Это очень важная деталь. Понимаете, я когда-то разговаривал с специальным представителем президента Российской Федерации по культуре Михаилом Ефимовичем Швыдким, бывшим министром культуры, большим и известным деятелем российской, и не только российской, но вообще и советской еще культуры. Я с ним говорил о проблеме, ну, как я это обозначил, проблеме русского языка, его функционирования на постсоветском пространстве. И он мне сказал, что да, мы когда-то обсуждали на одной такой большой встрече, значит, чиновников со всего постсоветского пространства, и я встал и сказал, что вы знаете, вы действительно, вы можете отказаться от русского языка. Вы, так сказать, сейчас самодостаточное государство, вы не союзные республики, но прежде чем отказаться от русского языка, вы тогда должны сделать одну простую вещь на территории каждой из ваших стран, там, в Азербайджане, в Грузии, в Армении, там, в Казахстане, в Узбекистане и так далее. Вам просто нужно перевести всю мировую литературу на свой национальный язык. Вот то, что было сделано, то, что делала всегда Россия. То есть вы читаете Сервантеса, Драйзера, Томаса Манна, огромное количество разных писателей. Вы читаете там «Сказки тысячи и одной ночи» в русских переводах. «Илиаду», «Одиссею», вот все, что угодно, вы читаете в русских переводах. Для вас это окно в мировую культуру. Вот если вы можете открыть свое окно, да, совершить этот огромный, заместить этот огромный пласт с переводной литературой на ваш язык, пожалуйста. И отказывайтесь. Если не можете, но вы просто должны осознавать, что тогда вы просто объединяете людей, живущих в вашей национальной культуре, внутри ее. Вы лишаете их вот этого окна, выхода. Потому что, ну, не все они выучат все европейские языки. Испанский, английский, немецкий, французский. Для того, чтобы читать Дюма, для того, чтобы читать Сервантеса, для того, чтобы читать, повторюсь, там, Финтвангера, братьев Манов. Ну, в общем, для того, чтобы читать Шекспира на языке подлинника. Да? А это все есть в русской культуре. И вот, кстати, вот эта знаменитая, вернее, не знаменитая, а вот эта вот симптоматичная фраза библиотекарей на Украине о том, что вот мы уничтожаем художественную литературу, а научную уничтожить не может. Это еще одна проблема, которая говорит о том, что там нет того пласта литературы и учебной, и вообще научной, связанной, так сказать, там, с серьезными фундаментальными науками на украинском языке.
Это ведь, кстати, тоже достаточно тонкий вопрос. Ладно, с художественной. При всем уважении, но человек, который не разбирается, может сесть, перевести, просто хорошо зная язык, ну, оба языка, с которого переводит, на который переводит. А в научной, помимо знания языков, нужно еще разбираться в предмете.
И самое главное, что нужна еще и терминология, чтобы вы понимали, о чем пишут ваши ученые коллеги.
Чтобы потом студенты и другой как это, представители ученых кругов это тоже понимали, что это не моя, вот сейчас я придумал, наверное, вот это будет удачно назвать так, чтобы это сразу вошло в обиход.
Совершенно верно. И это очень такой, как бы, ну, важная такая краска во всей этой мрачной картине, да? 20 миллионов книг на русском языке изъяли, сдали в макулатуру. А вот научную не могут на русском языке. Хотят, но не могут. И это важно, потому что тут понимают, что тут будет сразу последствия, сразу будет вот этот обрыв. Все, нет научной литературы, нет учебников. Вы же все убрали, да, учебник по сопромату, учебник по, там, серьезные фундаментальные учебники по физике, по теоретической механике, по матанализу. Ну, там, ну, огромный пласт. Взяли и вычеркнули. Вот им кажется, что сейчас, вычеркнув пласт художественной литературы русской, да...
Которую, наверное, тоже не всю заменили.
Вы знаете,
я так вот предполагаю.
Из того, что я, например, видел, ну, понятно, что, так сказать, достаточно много там какой-то литературы, которая издавалась, там, например, в перестроечные времена, в 90-е годы, детективов или еще чего-то, да, ну, то есть, как бы, которую мы вообще, так сказать, за глаза и называли макулатурой, ну, есть такое, да, но там огромное количество серьезной литературы, я просто прекрасно, я видел сюжет, который проходил на украинском телевидении, значит, в Одессе, значит, библиотекарь вот рассказывал, что мы уничтожаем, она говорит, просто брала на глазах у оператора, значит, три тома сочинения Зощенко, и вот их, так сказать, клала в какую-то там большую корзину, которую они, значит, увозили, значит, со словами, что вот это нам больше не нужно, это вот, так сказать, вот это вот московская русскоязычная литература, без которой мы будем свободнее, умнее, чище, добрее и все остальное. Ну, в общем-то, вот просто это я видел собственными глазами. Вот Зощенко, отсутствие в их жизни Зощенко на русском языке и на украинском тоже, потому что я не видел украинских переводов Зощенко, вот честно, да. Я родился, вырос там, очень долго жил на Украине, не видел. Есть прекрасные, хорошие переводы, например, очень хороший и сильный перевод «Приключений бравого солдата Швейка» на украинский язык. Да, он в чем-то иногда даже, как мне казалось, ярче, чем перевод на русский язык. Но это такая, знаете, как бы это такая вот поблескивающая в траве маленькая какая-то вот капелька росы, но не больше. То есть вот так, чтобы сказать, что мы всю мировую литературу перевели на украинский язык, этого нет.
И только перевели, еще и издали. Это же большие деньги,
конечно,
большие ресурсы. Логистика.
Совершенно верно. Тем более, что, ну, хорошо, можно перевести. И, кстати, были опыты удачные, как я считаю, опыты переводов, например, Пушкина на украинский язык. Но это был такой, знаете, это такой поэтический вызов.
Эксперимент.
Эксперимент в чем-то, да. Но если ты по рождению билингв, если ты знаешь два языка, то, ну, а зачем тебе, по большому счету, кроме того, что, так сказать, это оценить талант переводчика, ну вот зачем тебе Евгений Онегин в украинском переводе, если он есть на русском языке, на языке оригинала, и он просто доступен тебе для понимания? Берешь его и читаешь. И не говоря уже там про Толстого, Достоевского, Чехова и многих других.
Ну, я готов на бумаге, в теории предположить, что это на будущее.
Конечно, на будущее.
Потому что в теории это... я подчеркну это.
Нет, а это...
Как это сработает, я не знаю, сработает ли.
Нет, а это... Нет, механизм очень понятен. Это значит выдавить все русское из любого, из любого поля.
Да? Русское как родное, как вот язычное,
да,
какое-то
как часть,
иностранное.
Да, как часть. Превратить это в иностранное. И этим занимаются... Собственно говоря, это и есть русофобия. Да? Это вот разжигание ненависти к русским. Потому что продолжение, подливание масла в этот огонь. Потому что горит-то он, начиная с 2014 года. Потому что это делается...
Это прям откровенно горит. Так-то и раньше
было
всего достаточно.
Ну, слушайте, вот еще один пример. Да? Значит, сейчас на украинском телевидении, значит, на канале 1+1, значит, там был налажен выпуск программ, которые назывались «Реальная история». Значит, ведущий на русском языке, значит, выходил и говорил, что вот сейчас мы вам расскажем настоящую, реальную историю, значит, Украины, а не ту, которую долгое время мифологизировали. Вот я видел несколько таких программ, расскажу только про одну. Значит, он выходил и говорит, вот русские сейчас говорят про Новороссию, про тот край, который, значит, и сказать, долгое время был пустым, необжитым, значит, а вот... После елизаветинских времен началась его, так сказать, освоение, колонизация вот этого самого Северного Приазовья, Крыма, значит, Черноморские степи, Донбасс. Вот это все называлось Новороссией. Да ничего подобного, говорит ведущий. Да слушайте, еще за 400, да не то что за 400, за тысячелетия до появления там, значит, Российской империи, ведь там же жили греки. Значит, они же, у них была колония в Крыму. И я сразу вспоминаю, и дальше он расскажет, что были греки, а были еще крымские татары.
Нет, римляне там заезжали. Да,
совершенно верно. Я просто помню, как когда-то на Юмарине в Одессе, значит, мне приятель рассказывал сцену, значит, в 90-е годы, значит, тоже на таком во младенчестве украинская независимость, но тоже с таким жаром, пыром, пылом и яром, значит, тогда, так сказать, это, она утверждалась везде, на всех уровнях, в том числе, так сказать, на уровне территориальности, доказательством того, что это всегда было украинское, наше, а ничего бы то ни было. Значит, во время Юморины по Одессе ходил человек в костюме таком стилизованном древнего скифа. Колпаке, значит, скиф, каких-то тоже, там, да, в каких-то там обмотках, у него в руках был транспарант. Русские, украинцы, молдаване, греки.
Убирайтесь с традиционно скифской земли, да?
Совершенно верно, да. То есть вот можно все, что сейчас угодно рассказывать о том, кто был, значит, на этих землях, когда. Но реальное освоение со строительством городов, со своими архитектурными планами, с градоустройством, с устройством, с организацией жизни людей в этих городах. Не просто с тремя избушками в степи, а вот город Одесса, да, он появился на месте бывшего татарского поселения Хаджибей. Но в порт и в город он превратился при Российской империи благодаря Екатерине II. Николаев, Мариуполь, Херсон, Симферополь, Севастополь. Все это места, которые стали реальными, настоящими городами только после того, как туда пришла Российская империя. Русские.
Ну, это ж да, думать вместе нужно.
Что?
Ну, это же думать нужно. Понимать, где город становится городом, где просто две хибары и там просто, не знаю, одна, не знаю,
совершенно
человеческая
верно.
Какая-нибудь скамейка, а вот, или камушек, и
костерок. А вот телезритель вот этой украинской программы, которая называется «Реальная история», он, по идее, думать не должен, потому что ему рассказывают, что, во-первых, там до этого были греки и греческие колонии, а вот, слушайте, какой Мариуполь? Вот там было поселение...
Шесть дворов вот это, знаменитое.
Да, знаменитое, даже сейчас «Домах» оно называлось. Значит, вот, все, не надо нам рассказывать про освоение, про колонизацию. Мы там жили издревле. Жили, правда, бедно, плохо, в трех глинобитных хибарах, без улиц, без фонтанов, без портов, причалов, без парков и всего остального. Но жили же как-то. А вы нам тут рассказываете про какую-то там цивилизацию, колонизацию и так далее. Понимаете, вот это все... иллюстрирует то, как хотят выдавить любое упоминание о России, о русской культуре, о роли Российской империи, как такой преобразующей, цивилизующей, вливающей в огромную такой культурный слой, втягивающий эти земли, втягивающий в том числе и живших там людей, украинцев, молдаван, греков, татар, да всех остальных, да? Ведь тот же самый город Мариуполь, он с момента образования, с того момента, когда его утвердила на карте и написала своей рукой название Екатерина II, он вообще-то был греческим городом, греческим поселением. И там только через 80 лет после его основания получили право селиться не греки. То есть Екатерина давала такую привилегию грекам, которые выезжали из Крыма в момент русско-турецких войн, в том числе потому, что турки их уничтожали как христиан, вот они из Крыма перебирались в Северное Причерноморье, на побережье Азовского моря, и получали это право. И дальше они сливались потом, через 80 лет, в этом городе разрешили селиться не только грекам, они сливались в одну большую многонациональную семью. Вот извините меня за этот, может быть, устоявшееся словосочетание, но тем не менее, это так. Это так было. Точно так же возникали поселения, города на Донбассе, где до этого были только вот какие-то мелкие поселки, а потом дальше возникали заводы, вокруг которых возникали рабочие поселки, и они превращались в города. Так произошло с Луганском тем же самым. В общем-то, это и есть настоящая история, которую на Украине предпочитают не замечать, вернее, рассказывать свою версию реальной истории, бороться с мифами, как они говорят, хотя эти мифы, ну, просто вот они задокументированы. А вот эти все истории про первое поселение, документов даже нет. Есть легенды, песни, сказки народов, живших на тех местах, но не более. Понимаете, а вот если говорить про Одессу, про Мариуполь, про Луганск, ну вот бумага с печатью есть, за подписью императрицы. Факт. Не отвертишься.
Ну, я, наверное, в таких ситуациях люблю говорить, что пацаны из интернета, в данном случае с телевидения, врать же не будут. Никогда же никого не обманывали. Не придумывали, не приукрашивали.
Это, ну, большая тема, на которой мы уже, кстати, сегодня коснулись, когда говорили о Столтенберге. Что, ну, я же, да, вот, да, я же серьезный мужчина, я перед вами в очках.
С хорошей зарплатой, да, и дорогим костюмом.
Да. Да, и поэтому как я могу обманывать? Нет. Только правда и только правда.
У нас потихонечку время-то уже заканчивается. Может быть, мы опросу пару,
да,
слов,
давайте,
уделим?
Да, давайте,
потому что, в принципе, еще есть. Я бы еще, ну, кстати, к разговору про литературу все-таки не удержусь. Вот вы сказали о том, что техническую, научную литературу не заменяют, потому что не могут, не хотят.
Но можно ли здесь... Не удалят, да, потому, да, что, да, нечем, да, заменить, да.
Вот можно ли сказать «пока что»? Это все «пока что»? Потому что последний,
нет,
год показал. Кажется, что вот нет-нет, никогда-никогда, проходит чуть-чуть, и все, не думая о последствиях, это происходит.
Понимаете, вот тут есть только единственное, это даже не надежда, но это вот как бы вот объективная реальность. То есть вот эти самые библиотекари, которые сейчас выполняют указания, которые спускаются им из Минкульта, значит, они все равно трезвомыслящие люди, потому что это, как правило, люди там, условно говоря, 45+. Да, так образно, я имею в виду возрастную категорию. Они просто знают реальность. Они видят, что если эти книги изъять, то потом просто не удовлетворишь читательский спрос, потому что приходят же не только за художественной литературой, но и за научной библиотеки. Ну, те, кто еще хочет знать, хочет учиться, хотя, ну, таких, наверное, может быть, и не так уже много, но тем не менее, они понимают, что все, дам дальше пропасть.
Ну и хорошо.
Вот им, еще вот такой им вот все-таки вопрос. Советское воспитание, которое сохранилось.
Которое вот сейчас вот убиранием праздников всячески еще,
да,
дальше
забирают. Да, пытаются зачеркнуть в том числе памяти об этом. Вот все-таки оно их как-то еще немножко держит. Вот на краю этой пропасти. Что будет дальше, не знаю, сказать сложно. Но пока, повторюсь, вот видно, что они осознают, что вот тут вообще нет ничего, заместить нечем, нет никаких украинских переводов, серьезных фундаментальных исследований, учебной литературы.
Но это же все как-то поддерживается, подчеркивается, и вот этой традиционной, ставшей популярной историей успеха украинской молодежи уехать за границу, там учиться, там работать, и оттуда писать про свои украинские корни. Вам никогда не приходило с каких-нибудь неожиданных ресурсов вдруг оповещение, что основатель, оказывается, вот у него там откуда-нибудь из Одессы, из Винницы или еще откуда-нибудь?
Нет, конечно, процесс такой существует, но...
Зачем учиться здесь? Лучший уедет и там выучится, и...
Но,
если захочет, конечно.
Но, знаете, все-таки пока в стране живет от 25 до 27 миллионов. И как ни крути, они учатся. Учатся, потому что все-таки есть традиция, есть понимание того, что образование — это то, что дает тебе какую-то новую ступень в жизненной карьере и вообще, так сказать, как-то формирует сознание, изменяет мышление. Потому что ты учишься, ты усваиваешь разные представления о картине мира, но в конце концов ты получаешь знания. Это в том числе развивает твои мозги. Уехать на Запад, ну вот 25-27 миллионов, уже Европа слегка потрескивает на швах вот тех, кто уехал. А это порядка там, ну, по разным оценкам.
В Канаду можно очень сильная диаспора.
Да, в Канаде разве что только лесорубам, потому что просторы большие, осваивать надо. Канада при ее огромных территориях, у них там, по-моему, 35 или 37, ну, в общем,
много,
меньше,
да?
Нет, меньше 40 миллионов жителей, то есть примерно столько же, сколько на Украине. Да.
Занято мир золотой,
да.
И между городками можно ехать,
да,
очень,
да,
очень долго.
Да, совершенно верно. Поэтому вот разве что вот так. В общем-то, все-таки традиция образования, она на Украине сильна.
Кирилл Ильич, минутка остается, да. И как раз процент вернулся к тем, кто празднует 14 февраля. Те, кто 8 марта 84, 5 шестых примерно, 15% праздника отмечают, все-таки этот процент отжали. Я за 14 февралистов, ну просто потому, что как-то уж совсем с нулем,
да,
сидели.
Наверное, наша аудитория все-таки, так сказать, выпадает из вот этой молодежной европейской традиции. Это все-таки люди старшего поколения, которые сформировались в другое время в системе других ценностей. И мне, как человеку, которому тоже так, мягко говоря, за 50, приятно. Потому что, повторюсь, я не понимаю смысла этого праздника 14 февраля не потому, что я его, так сказать, отрицаю или просто не понимаю. Потому что я считаю, что и 8 марта можно признаться в любви женщине.
А так-то вообще можно признаваться вне наличия какой-то
каждый
красной
день.
Даты.
Согласен.
Или Кирилл Ильич, спасибо огромное. Как обычно, содержательно, любопытно, с эмоциями о разном. Это «Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Всего доброго.